Всем привет! Это подкаст allgames.ru за номером 27. И его ведущий Вирджил.
Иди Маус. Этот выпуск у нас по заявкам наших слушателей, которые попросили рассказать чуть подробнее про интересный жанр игр с элементами стелса. Это могут быть не только экшены, могут быть разные игры.
Какие вообще есть представители этого жанра, ну, за исключением самых известных? Об этом мы сегодня и поговорим. Вот, но прежде чем начать разговор, надо понять, собственно, какие игры считать стелсом, а какие нет.
Да, ну, во-первых, надо сказать, что такое стелс вообще, как это переводится, потому что это слово заимствованное. Что такое стелс? Скрытное перемещение, да, когда нужно, чтобы тебя не замечали враги, вот. Такие игры обычно посвящены, бывают, например, похождением вора, наемного убийцы. Могут быть побег из тюрьмы, например. Тоже нужно скрываться там от охранников, ну, чтобы тебя не заметили.
Угу. Проникновению на какую-нибудь защищенную территорию. Или наоборот, сматывание
с
нее.
Не обязательно про тюрьму, а да, какая-нибудь территория, на которой ты один, а врагов куча.
Угу.
Какие еще бывают темы? Например, Вторую мировую войну, да, ну или любые военные операции, диверсионные операции.
Любые, на самом деле, экшен-игры, которые предполагают, что можно не только пойти там в стиле Командоса, также более тихо провести свою операцию.
Да, и обычно игра как-то поощряет игрока, чтобы он как раз проходил без убийств, как можно более скрытно.
Да, но вот определение достаточно сложно дать, потому что, ну, что такое стелс? Это, как сказал, тихое перемещение какое-то скрытное. И если вот посмотреть на истоки компьютерных игр, вот есть игра Pac-Man, всем известна. Чем она не стелс-игра с этой точки зрения? Потому что что там-то делает персонаж, этот колобок? Он убегает от призраков, да? Пытается им не попасться до тех пор, пока не находит... Что, как эта штука-то называется, которую он находит?
Какая-то точечка. Или там что-то...
ЛСД.
Нет, точки он собирает, а там...
Большая мигающая точка. Вот, и потом начинается, значит, наоборот. Вот, на самом деле, это ведь хорошо описывает любую стелс-игру, где сначала игрока забрасывают там без оружия, да, потом он ныкается по какой-нибудь военной базе, находится там что-нибудь и начинает наводить страх на, соответственно, своих врагов.
Да, но здесь еще важно заметить, в отличие от Пэкмана, в стелс-играх должен быть какой-то интеллект у врагов, то есть они не просто случайно, так сказать, бегают. Ну, если увидят игрока, то начинают предпринимать какие-то действия.
Искусственный интеллект в этих играх имеет больше значения, но, я думаю, стоит поговорить немного об истории. В Википедии и, кстати, книга игр Гиннесса есть такая, издание отдельное, говорит, что первая самая игра, ну, в жанре или с элементами этого жанра, называется 005. Если не ошибаюсь, аркадная игра от...
С автоматов, да?
Да, от Sega, кстати.
Не слышал о такой.
Ну, он тоже в том же году, что и Pac-Man вышел, в 81-м.
Более продвинутый Pac-Man. Или о чем там речь шла?
Ну, то, что тебе надо доставить чемодан с какими-то документами на вертолет. Для этого надо пройти по уровню, избегая, значит, противников, прячась где-то там, используя, значит, какие-то коробки, чтобы прятаться, ну и достигнуть таким образом конца уровня.
Прикольно, действительно стелс.
Да, вот. Но я думаю, что нашим зрителям больше знакома другая игра в этом жанре, Castle Wolfenstein, поскольку недавно вышла новая игра в серии Wolfenstein. На самом деле, вот эта история этой серии, она обсасывалась, ну, всеми, наверное, да?
Ну, неоднократно, конечно.
Соответственно, про неё, наверное, многие слышали, что это такой тоже топ-даун экшен на тему Второй мировой. Там, на самом деле, есть масса интересных функций для того времени, для 81-го года. По сравнению с Пэкманом, игра более продвинутая, то есть там можно и незаметно подкрадываться со спины к своим врагам, и там переодеваться в их одежду и тому подобные вещи. Естественно, можно просто мочить. Тоже тут продвинутая игра, и, собственно, 10 лет где-то спустя, как мы знаем, вышла игра Wolfenstein 3D, которую ID сначала планировали сделать как сиквел, но в итоге они решили оттуда убрать большинство вот таких стелс-элементов продвинутых, сфокусироваться на экшене, таком run-and-gun экшене, который, собственно, сделал эту игру популярной.
Наверное, было тогда достаточно сложно сделать трехмерную игру еще и со стелсом. Кстати, интересно, когда появилась вот первая трехмерная игра?
Ну вот это тяжело сказать. Есть малоизвестный шутер под названием Terminal Terror 94-го года, ну, по крайней мере, самое раннее, что удалось найти.
Ну, по тематике она похожа, потому что...
Замечательный в игре, конечно, интерфейс, который занимает почти половину экрана. И другую часть занимает, собственно, окно 3D-движка. И вот там куча красных надписей, одна из них говорит профайл. Вот это, как я понимаю, именно измерение вашей там скрытности и незаметности. Но, честно говоря, смотря вот ролики по этой игре, я не понял, как она работает.
Там, по-моему, типа Вольфенштейна тоже ходит чувак и всех мочит там террористов в аэропорту или что-то такое.
Ну да, если брать не 3D, это, наверное, серия Metal Gear, которая началась еще в 86 году. Еще была, то есть, двухмерная игра. Началась она на таком малоизвестном компьютере MSX.
Но он был довольно известен, особенно в Японии.
Ну, в Японии, да, это был тоже стандарт, как и... То есть могли многие производители их выпускать в своем корпусе, со своими там прибамбасами, но основа должна быть одна и та же. Я имею в виду процессор, там аппаратная совместимость.
Да, на самом деле там было несколько модификаций, то есть компьютер, ну, платформа развивалась, и был MSX1, которая как раз выпускалась многими, потом был более продвинутый вариант, это MSX2, и вот, например, вторая часть этого Metal Gear, Solid Snake, она выходила, насколько я понимаю, именно на MSX2, и выглядит очень красиво, то есть практически на уровне Amiga. Это такая пиксельная графика, сочная довольно-таки, полноценные фигурки анимированные игрока и врагов. В общем, здорово сделано. Фактически вот Metal Gear, который на PC выходил, Metal Gear Solid, он, ну, можно сказать, ремейк той игры, которая выходила на MSX где-то в 91-м, наверное.
Кстати, насчет Metal Gear, что интересно, то, что вот этой игры, даже у самой первой, у нее был сюжет. И все-таки в 86-м году, ну, большинство экшен-игр, они таким обходились какой-нибудь заставкой, да? А здесь, там был...
Ну, не знаю, как у японцев.
Какие-то радиопереговоры уже у тебя, то есть на каждом экране у тебя что-то ты новое узнавал. Это тоже было в новинку. Кстати, вот создатель этой серии, Хидео Кодзима, или Кодзима, говорит, что одно из тех вещей, которые его вдохновляло, этот фильм известный, который называется «The Great Escape», по-русски «Большой побег», про тюрьму.
Кстати, по нему несколько игр было именно по нему, то есть с таким же названием на «Спектруме», например. Потом более поздние были. Ну и вообще «Побег из немецкой тюрьмы» — достаточно распространенная тема. То есть вот выходила игра, например, «Escape from Colditz», которая посвящена тоже, насколько я понимаю, той же самой тюрьме в замке Colditz. И, в принципе, они тоже в каком-то смысле подходят под тематику нашей сегодняшней передачи, тоже посвящены стелсу. То есть там можно переодеваться, можно отвлекать охранников, можно красться, чего еще.
А экшен там есть?
Честно говоря, не помню, можно ли их убивать вообще. То есть я говорю сейчас про Escape from Colditz. Обычно, конечно, в таких играх все-таки как-то можно, да. Если возвращаться к Metal Gear, то там тоже достаточно много разных способностей. То есть он может проползать, там, например, в дырке в заборе, вот, может отвлекать врагов ударами по стене, может, что еще может?
Прятаться в коробках и с ним бегать на голове у себя.
Да, прятаться в коробках. Нет, по-моему, это только вот в этой 99-го года версии.
Ну да, это в третьей игре.
Угу.
А ну вообще, вот в 98-м году наступил переломный момент в жанре, собственно, когда жанр появился как таковой. Потому что там вышло целых 4 игры, которые определили его развитие. Ну, точнее, в разной степени, конечно. Во-первых, это Metal Gear Solid, который перенес вот это вот приключение, значит, Снейка в 3 измерения.
На самом деле там не от первого лица, а от первого лица только такой режим, который можно иногда включать.
Ну да, чтобы осматриваться.
Да, то есть, в принципе, геймплей остался практически такой же.
Вот, ну, в этой игре хороший сюжет, на самом деле интересные, то есть яркие персонажи, как это часто бывает в консольных играх.
Ну да, но несколько затянуты, то есть там ролики, они иногда очень уж долго.
С другой стороны, игра иногда пробивает четвертую стену, обращаясь напрямую к игроку. Вот там есть один с этим связанный забавный момент, когда ты сражаешься с одним из, значит, ключевых персонажей, с боссом, он может читать твои мысли. То есть действительно, он предугадывает твои удары и как бы, ну... Ничего ты с ним не можешь подделать. И в этот момент то ли Снейк, то ли еще кто-то тебе, значит, сам говорит: а возьми-ка ты да переключи контроллер из одного порта в другой. Чтобы, значит, так он не может читать мысли. И действительно, берешь, переключаешь, и можно ему навалять как следует. Ну, кстати, интересно, как это сделали на компьютере. Потому что на PlayStation там было понятно, что 2 входа.
И на компьютере он все равно будет читать, будет сложнее.
Да, но в целом игра, конечно, известная. Говорить об этом нечем, что именно третья игра дала старт всей серии. Вот сейчас выходит 5-я. Кстати, последние 2 части выходили на ПК тоже. Но, честно говоря, судя по трейлеру, они напоминают больше какие-то интерактивные фильмы. с большим количеством роликов.
Ну да, вот меня это несколько раздражает, и поэтому нашим слушателям, которые, наверное, любят старые игры, я бы рекомендовал первые две части тоже посмотреть, которые на MSX.
Угу.
Но первая, она не такая интересная, там для своего возраста, конечно, хорошо сделана, но уже сейчас не очень интересно играть. А вот вторая действительно здорово сделана, и там вот нету очень уж долгих роликов.
Да, ну еще три игры было. Вторая — это Tenchu называлась, посвященная ниндзя. То есть тоже игра третьего лица, экшен с Sony PlayStation, где ты играешь за ниндзю, за наемного убийцу средневековой Японии. И как бы понятно, что ниндзя, они должны быть незаметными. И, собственно, смысл игры в том, что, значит, незаметно открадываться к своим врагам, бегать по уровням. Там можно, кстати, залезать на крышу было, используя кошку, использовать свой, значит, арсенал и тому подобное, чтобы выполнять свои задачи на уровне. Тоже весьма интересная вещь. Вот. Третья игра — это FIFA, разумеется. Это экшен уже от первого лица. Шутер от первого лица. Тоже.
Ну, это не шутер.
Фэнтезийным. Ну, где-то средний между фэнтези и стимпанком. Там вторая часть была стимпанковская уже, а вот первая более такая фэнтезийная, традиционная. Там люди играют за вора по имени Гаррет, который, значит, берется выполнять всякие задания, ну, чтобы обычно украсть из какой-нибудь труднодоступной точки какой-нибудь дорогой предмет или несколько предметов. Вот. И там было много инноваций, в том числе зоны видимости врагов, были разные гаджеты, чтобы там отвлекать и так далее. Но в то же время не воспрещалось вступать своими противниками в открытую конфронтацию. Надо сказать, что я долгое время игнорировал эту игру, потому что я считал, что стелс на самом деле уныло. Но, тем не менее, я вот сейчас могу сказать, что это одна из, наверное, самых лучших экшен-игр, в которые я играл.
Ну да, это, я на самом деле в нее играл почти сразу, вот после выхода, и она мне очень нравилась. Там был очень хороший 3D-движок. Там можно было с помощью вот этих стрел с веревками.
Да, подтягиваться.
Да, можно, во-первых, подтягиваться, да, это круто. Это, на самом деле, я думаю, что сложно сделать. А во-вторых, можно взаимодействовать с игровым миром, то есть там, например...
Физический движок есть.
Специальные стрелы, которые могут как-то изменить вот поверхность, да? То есть раньше там по ней ты громко ходил, потом мхом, например, покрыл, уже звука нет, значит, охранники тебя не заметят. Ну и другие, там, например, тушить свет и так далее. Это, конечно, очень круто для своего времени.
Да, ну и сами игры, они были не такими локационными, то есть нигде четко разбиты на комнаты, а в FIFA все-таки были уровни тоже такие очень крутые, массивные.
Да, можно потеряться.
Да, вполне. Там, к тому же, было какие-то отдельные уровни, где ты прям по городу самому бегаешь, то есть по улицам и тому подобное. То есть это было тоже очень здорово сделано. Левел-дизайн там превосходный. И в первой, и во второй части. Третья чуть похуже получилась, потому что она чуть более камерная, но в ней тоже есть свои сильные моменты.
Да, недавно выходила четвертая.
А, вот четвертая игра, которой хотел бы сказать в этом плане в становлении жанра, она менее известна, но тем не менее посвящена одному из известнейших, значит, фильмов и сериалов на эту тему — «Миссия невыполнима». То есть игра, насколько я понял, она по фильму оригинальному, ну, 90 какого-то года с Томом Крузом. И в ней тоже надо использовать разные гаджеты, чтобы выдавать себя за других людей, соответственно, выполнять разные миссии. Помните, может, в фильме была такая штука у них, приспособление, которое помогало снимать вот маски, да, сделать с лиц других людей. Там такой, собственно, эффект был, да, когда никто не знает, кто точно этот человек, а потом берет себя, сдирает эту резиновую маску, бабах, а там наш любитель саентологии скрывается под ней. Вот, то есть игра выходила на Nintendo 64 и PlayStation, но не получила такой известности, хотя тоже вышла в 98-м, как и вот все эти игры. Ну, собственно, они дали о рождении жанру и определили его границы. Через несколько лет уже стало это все очень популярным.
Наверное, надо все-таки упомянуть Commandos, да, которая тоже в каком-то смысле одна из культовых таких представителей.
Да.
Но это уже двухмерно, ну, так сказать, не от первого лица, а, соответственно... Ну,
изометрическая, будет правильно сказать.
Ну, изометрическая, да.
Изометрическая. Ну, это же стратегия, где управляешь несколькими персонажами, каждый из них имеет определенные навыки. Кто-то может бить ножом, кто-то может водить машину, там подобное. И, собственно, используя навыки этих персонажей вместе, можно решать задачи, которые ставит игра.
Ну, там, в принципе, все вот основные элементы жанра присутствуют. То есть враги реагируют. Ну, во-первых, у них есть поле видимости, которое можно включать, конусообразная область, да, которые они все время еще поворачиваются. То есть важно в нужный момент к ним подбегать.
Да, их можно отвлекать их как-то.
Да, они реагируют на следы на снегу, реагируют на шум, потом реагируют, например, если увидят труп, и трупы можно прятать, перетаскивать. Ну и другие элементы. Механика игры достаточно разнообразна. А благодаря тому, что вот в отличие от игр, где играть нужно там за одного какого-нибудь наемника, здесь разнообразие достигается тем, что каждый вот из вашего отряда умеет что-то одно, остальные, как правило, этого не умеют. Ну, есть там какие-то повторяющиеся. Вот поэтому можно вот так вот, как в шахматах, взаимодействовать.
Да, ну а попробуем, собственно, чем, значит, стелс-игры отличаются, что они требуют. Вот, в стелс-играх нужен, значит, продвинутый искусственный интеллект. То есть противники руководствуются набором правил, а не только, значит, самые простые «свой-чужой». Так, чтобы игрок мог эти правила понять, изучить и, собственно, выстроить свою стелс-механику вокруг них. То есть понять, как следуют противники, маршруты их передвижения, где находится слепая зона видимости, какие-нибудь камеры, насколько они внимательны к происходящему вокруг, как развиты их чувства, ну, насколько они человечны, скажем так, или насколько они тупые наоборот. То есть в разных играх стелс реализован по-разному, а зависит от степени освещенности, например, FIF, можно сливаться с толпой, скрываясь от кого-то в городе оживленном, это в серии Assassin's Creed, или использовать, скажем, камуфляж, чтобы скрыться от своих преследователей. Например, в Metal Gear Solid 3 в третьей части был камуфляж, который, игра в джунглях, там можно было мазать себе физиономию еще чем-то, краской, и получать за это какие-то бонусы. Ну, или можно использовать, как ты сказал, другие способы. Для отвода глаз, например, в играх серии Hitman можно было переодеваться в одежду, чтобы вводить в заблуждение своих противников. И по сравнению с обычными экшен-играми, где учитывается, ну, скорее всего, только радиус зрения, или вообще взаимодействие все происходит по триггерам, здесь искусственному интеллекту надо как-то уметь понимать знаки вот эти, чтобы иметь возможность отследить игрока. В отличие от того же Дума, здесь монстры не имеют полной информации о состоянии мира, как только игрок заходит на уровень. В стелс-играх они могут слышать, как герой крадется, или замечать какие-то изменения в игровом мире, следы на снегу, открытые двери, окна, различать скорость движения персонажа на слух. То есть правдоподобно подражать поведению человека. Ну, разумеется, в той степени, чтобы это было интересно играть, чтобы это было, так сказать, баланс был соблюден между реалистичностью и интересом к игре.
Да, но играть-то обычно в это интересно, просто потому что действительно очень много возможностей, и просто, ну, требуется не просто убить, да, противника, а как-то его обмануть. Но для этого, конечно, противники должны быть достаточно умными, как ты сказал. Потому что глупых обманывать не очень интересно. То есть, например, вот в тех же вот играх ранних, там тот же Metal Gear, а там они достаточно тупые все-таки.
Ну, понятно, тогда, я думаю, никто не ждал какого-то продвинутого интеллекта от них.
Но все равно, даже хотя бы только одна возможность увидеть тебя, когда он поворачивается по направлению к игроку, она уже достаточно опасна. И постоянная вот эта опасность, это здорово подогревает интерес к игре.
Да, к тому же есть дополнительные условия в некоторых вещах. Вот, например, если игроку удается скрыться, то охранники могут начать преследовать игрока, руководствуясь разными факторами. То есть зона, где он был замечен последний раз, они, например, начинают острее реагировать на там шумы какие-то или какие-то другие действия. Вот. Также они могут как-то взаимодействовать между собой, то есть звать на помощь, обменивать информацией, координировать действия. Мне кажется, как раз Metal Gear какой-то части, там они могли так поступать.
Когда кто-то увидит, значит, они начинают с большей скоростью бегать и везде искать тебя на какое-то время. Вот. А чтобы они как-то обменивались информацией, это я как-то не заметил.
Но это не первые две части, конечно. Вот, но нельзя сказать, что многие стелс-игры делают серьезный акцент на боевой части. Конечно, чаще наоборот. То есть в некоторых играх, например, степень успешности измеряется не в количестве хедшотов, а наоборот в отсутствии тел на уровнях и даже оглушенных или обездвиженных противников. Не говоря о том, что все поднятые тревоги и обнаружения тоже не добавляют вам в конце прохождения каких-то баллов. Поэтому в них часто комплексные реалистичные уровни, где попасть из точки А в точку Б, ну, можно не только через парадный вход, но и через черный, или даже есть третий, четвертый возможность проникновения.
Да, это тоже добавляет интереса. Вот, например, в SIF, я помню, можно было каждый уровень буквально исследовать часами. И там еще это, этому способствовало то, что были запрятаны разные секреты. Ну, там же нужно было собирать всякие драгоценные вещи, и просто ценные. А вот, поэтому, значит, найти все секреты, это было тоже одна из таких дополнительных вещей, которые добавляли дополнительный интерес.
Ну да. Вот в серии Hitman, кстати, тоже, как правило, есть несколько путей разрешения проблемы. То есть ты там играешь за наемного убийцу, ты можешь, тебе никто не мешает пробежать, да, к своих целей, там, с автоматом наперевес и замочить его. Часто это сложно сделать, вот поэтому приходится находить какие-то другие пути альтернативные. То есть, например, можно переодеться и там, как официант, проникнуть на кухню, добавить яда в суп, съест человек суп и отравится. Вот, можно проползти через вентиляцию или что-нибудь типа такого. То есть там такой подход используется. Но в дальнейшем он был в игре Deus Ex, тоже известнейший, и других.
Сейчас вот выходили ли какие-то такие вот действительно классные игры в стелс-жанре?
Ну вот я думаю, что стоит сказать, что где-то через несколько лет после дебюта вот этих игр и после того их известности, популярности, вот Metal Gear Solid 6 миллионов копий продано было на одной PlayStation. Ага. И все начали пытаться не то что делать свои стелс-игры, копируя вот эти вот, но и добавлять элементы в какие-то другие игры. То есть подавшись веянию моды, издатели требовали включить новомодный элемент даже в те игры, где он не играл существенной роли. Оттуда выросли ненавистные многими, в том числе пресса игровой, стелс-миссии, которые стали таким бранным словом в то время, которое было принято давать для смены темпа, значит, повествования с другим соображением, ну, например, в обычных шутерах, где ты тупо стреляешь обычно большую часть игры, а потом бабах, тебе на голову обрушивается необходимость красться. И, как правило, из-за того, что это был лишь эпизод, механика была не отполированная, и оставаться в тени в этих играх было либо сложно, либо муторно. То есть проще было просто приближать, как это делалось обычно. И поэтому мне кажется, вот, что стелс-игры недолюбливают, потому что чаще всего они представлены именно такими колечными элементами.
Ну, может быть, просто игроки разные. Тех, кто любит просто походить, пострелять, им не то что даже не интересно, а им, может быть, даже сложно играть в стелс-вариант. Поэтому им это очень не нравилось. Ну, сложно сказать.
Ну, это да, действительно. Потому что здесь требует какое-то, ну, мышление, не просто, то есть, тупого экшена, какой-то небольшой стратегии, большего терпения.
Жанр довольно нишевый, но, тем не менее, все-таки есть популярность у него достаточно, как ты говорил, вот там большие продажи у тех игр были.
Да, вот, кстати, к концу 2000-х годов вышло несколько игр на тему, опять же, Второй мировой, как и Castle Wolfenstein, это, например, такие игры, как Saboteur, Velvet Assassin, и даже российская «Смерть шпионам». Они все сделаны по-разному, с разной, значит, степенью реалистичности или нереалистичности. Вот «Velvet Assassin» чем запомнился мне? Тем, что там поднимаются какие-то достаточно такие сложные темы Второй мировой, ну, с моральной точки зрения. То есть там, например, есть эпизод, где тебе надо добраться до агентов своих в варшавском гетто и отравить их, чтобы они, значит, не могли проболтаться. Ну, там всякие кошмары, трупы в этих самых катакомбах, людей расстреливают. Mm-hmm. Ну, обычно в играх такие, как бы, вопросы не поднимаются, тяжелые, с исторической точки зрения. Обычно там такой героизм и бравада. А здесь как-то разработчики, причем немцы, к этой теме подошли с такой стороны. Ну, Saboteur — это более такая веселая помесь Assassin's Creed и, наверное, ну, не GTA, но True Crime. Там играешь в Париже. То есть там есть целый город, можно по нему кататься, взрывать все, что хочешь. Но там также есть и эксплуатируется стелс. Но вот «Смерть шпионам» — это, как я понял, более обстоятельная игра. То есть там масса возможностей. Здесь можно ставить ловушки, можно ездить на тачках, можно переодеваться. Но, опять же, она оказалась достаточно глючная, поэтому не стала такой широко известной.
Жалко.
Ну, что поделать.
Я не играл в нее. Но вообще-то на слуху что-то такое.
Да, ну вот дальнейшая эволюция можно назвать как раз Assassin's Creed, на мой взгляд, потому что она помещает вот этот вот стелс из таких вот коридоров, она помещает их в такую, как бы сказать, песочницу, глобальное пространство. И на самом деле мне Assassin's Creed, я вот играл только в первую часть, мне она понравилась, потому что там про, значит, средние века, если не ошибаюсь, ну про крестовые походы. И там у тебя вот эти все города, Дамаск, Иерусалим, ты можешь по ним бегать по улицам, карабкаться по зданиям, там по крышам бегать. То есть это все достаточно интересно сделано, хотя игра достаточно такая. Очень много принудиловки каких-то обязательных в выполнении одинаковых миссий. Вот, но там, например, можно использовать, можно сливаться с толпой. То есть там по улицам бродит масса народа, чего нет в других. И ты можешь попытаться слиться с ними, чтобы там избавиться от преследования. Дело в том, что как бы герои таких игр — это не супер крутой какой-то спецназовец, а вполне ранимый человек, для которого прямая конфронтация с несколькими противниками может закончиться плачевно. Никакой круговой стрейф тут не спасет. Поэтому дизайнеры принуждают игроков прибегать к другим стратегиям, разделять вражеские патрули, подкарауливать их в темных углах или прибегнуть к маскировке.
А кроме того, недостаток боевой мощи и БФГ за спиной компенсируют разнообразные гаджеты. Такие которые могут позволить, например, получить больше информации об уровне, о противниках и так далее. Вот, например, в игре Splinter Cell очень много таких гаджетов, целый арсенал, который включает в себя, например, кусок оптового окна с объективом, его можно просовывать в замочную скважину, или можно стрелять снарядами, отправляющими мини-камеру с микрофоном, куда захотите, и там проверять, что там находится.
Да, там масса гаджетов. Там есть, кстати, какая-то прикольная штука, я не знаю, она реальна или нет. Там можно стрелять резиновыми кольцами, я не знаю, что это такое было. Ну, это типа тихое вид оружия, то есть ты, чтобы оглушать противника, мог в него стрелять такими какими-то большими, то ли гранатами резиновыми, то ли чем-то таким.
Mm-hmm. Вообще вот насчет оглушения очень интересная вещь. Тоже вот, ну, в обычных экшенных играх этого всего нету, естественно. А здесь это очень важно бывает. И начиная вот от Сифа, то есть там мало того, что когда ты оглушаешь, это обычно там происходит тихо, вот, это еще к тому же это даже более выгодно. То есть, например, обычной стрелой, когда тебя видит там охранник, ты его убиваешь, ну, раза с третьего, с четвертого. А дубинка, если подкрался незаметно, с первого раза всегда.
Да, без лишнего шума и пыли.
Угу. Вот. Ну и более того, как бы считается, что это более хорошо, ты никого не убиваешь, как бы с моральной точки зрения. И, соответственно, тебе очков больше дают. И более того, вот в Сифе, например, там был... Были какие-то, ну, уровни сложности, примерно выше, насколько я понимаю, там никого нельзя вообще убивать. Или ранить даже, я уже не помню. То есть надо проходить именно только вот этим способом.
Да, но помимо, собственно, как мы сказали, врагов, есть и другие могут быть препятствия, ловушки, которые надо обходить, чувствительные камеры, лазерные лучи и тому подобное. То есть все это дополняет игре еще дополнительные сложности. Помимо того, что думать, как обходить вот эти патрули противников, надо думать еще о том, как обходить ловушки. Но, как обычно, есть способы их избежать, используя те же гаджеты или находя альтернативные пути. Еще что интересно, вот ты сказал, что действительно в 2D сложно реализовать многие вещи, ну, потому что там нет, допустим, углов, за которые можно спрятаться.
Ну да, то есть обычно там в этом Metal Gear, если поднимаешься на другой этаж, ну, грубо говоря, по лестнице, то те, кто внизу, тебя вообще не видят, как будто они, это самое, слепые.
Ну, условность.
Хотя очевидно, что да.
Тем не менее, с появлением вот этой инди-сцены появились игры, которые работают в двух измерениях. Например, такие игры, как Mark of the Ninja.
Ну, не то чтобы появились, они, скажем, вернулись, да?
Stealth Incorporated и тому подобное. Ну, да.
Потому что крупных игр в 2D со стелсом, наверное, сейчас уже никто не делает.
Ну, они делают, просто они берут все это из 3D-игр, знания, просто они переводят. Делают, как говорится, демейк.
Угу. Да, кстати, помнишь, это на мобильнике Сиф, по-моему, или какой-то...
Да, была мобильная версия FIFA.
Угу.
Третьего. То есть это когда 2004 год еще. Для таких простых телефонов с маленьким экраном. И там тоже был какой-то стелс. Простенький.
Ну, это как раз пример демейка.
Да. Ну, наверное, еще одним интересным моментом является то, как стелс может работать в мультиплеере. Ну, во-первых, есть, конечно, игры с коопом, да? Splinter Cell, кажется, я не уверен. Мне кажется, это не столь интересно.
Но потенциально это может быть очень интересно, когда ты обмениваешься информацией с компаньоном. Он тебе что-то может подсказать, ты ему можешь...
Но здесь интересно то, что, как бы сказать, живой человек может тебя увидеть. То есть он не будет использовать эти условности. То есть если ты, допустим, сидишь в углу в темноте, и рядом с тобой останавливается какой-то противник, и он в твою сторону не оборачивается, потому что он ходит по заданному маршруту, то это не значит, что игрок другой сделает так же. Это не будет работать с ним. Ты сидишь там в своем крутом приборе ночного видения, тебя типа никто не видит.
Против друг друга тогда уже да, тогда уже стелс, я тоже не знаю, как реализовать.
Ну, можно реализовать только, скажем так, в самом нормальном использовании. То есть, допустим, если вы густая трава, ты можешь в нее лечь. И тебя, ну, человек не может
увидеть. Но это все равно не стелс.
Почему?
Все равно все будут носиться, ну, нет смысла прятаться там и подкрадываться, чтобы ударить, ну, оглушить кого-то.
Ну, чтобы тебя не увидели.
Потому что реальные люди не ходят по каким-то заданным маршрутам, не оборачиваясь, только и ждя, когда тебя ударят сзади дубинкой. А вот была какая-то игра, где про этого самого чужого, где можно было прозрачную, ну, как-то невидимость делать.
Alien versus Predator, да?
Да, по-моему, было, да.
По фильму известно, что там хищник,
ну,
может,
да, помню фильм,
растворяться.
Ну, то есть такие игры тоже были. Но это все-таки уже не совсем стелс, к как мне кажется.
Ну да, тут отдельные его элементы.
То есть стелс это именно когда нужно перехитрить компьютер.
Ну да, да, да. Вот хотя есть одна кооп-игра, кстати, на эту тему, называется Monaco What's Yours is Mine. Стелс-игра о воровстве. Соответственно, надо открывать двери, хакать компьютеры, сигнализации, заниматься, значит, чем-то с охраной и тому подобное.
То есть, примечательно она тем, что там был нормально реализован как раз многопользовательский режим.
Ну, как в командосе. То есть, у каждого есть свои возможности.
Mm-hmm.
Что еще сказать? Ну, во-вторых, жанр как бы развился на другие какие-то поджанры, стелс-элементы, например, значит, survival horror, где надо ныкаться тоже от какой-то угрозы. Но это, на самом деле, было еще давно в игре Enemy Zero реализовано, ну, кое-как. Вот, например, в игре вот это, кажется, то ли шведской, то ли норвежской конторы, Penumbra, вот.
Mm.
И суть была в том, что ты не можешь убить своих противников. У тебя не было оружия. И твоим единственным способом, значит, их как-то выиграть, это значит использовать, собственно, смекалку. Там, ставить баррикады, куда-нибудь там заныкиваться в какие-то темные углы.
Ну, в общем, тут на самом деле рассказывать и рассказывать.
Да, но я вот какую мысль хочу сказать. Если мы посмотрим, скажем так, с критического угла, с аналитического, то можно понять, что многие вот из этих представителей жанра, они на самом деле похожи на пазлы. То есть у тебя есть, скажем, локация, закрытая комната. Тебе надо попасть обычно из точки А в точку Б. У тебя есть набор, скажем, препятствий, топография. То есть что где стоит. У тебя есть противники, которые ходят туда-сюда. То есть ты это можешь представить вполне в двух измерениях, правильно? В топ-даун нарисовать схему.
Вообще могут быть очень разнообразные уровни в том же Сифе там.
Ну понятно, но Фиф это исключение, мне кажется. Недавно совсем ознакомился с игрой одной, тоже 2D инди, причем непростая, вот из мерзкого поджанра вот этих вот высасывателей телефонных денег. Называется «Сники-сники». Тупое название. Ну, на самом деле, игра тоже очень примитивная. То есть, герой должен по, значит, двумерному уровню ныкаться от своих персонажей. То есть, там есть тоже у них поле зрения, причем у разных разное. Есть какие-то, значит, тихие уголки, есть какие-то прибамбасы. И на самом деле, при всей, значит, простоте этой игры, при всей, ну, неоригинальности идей, она, на мой взгляд, мало чем отличается от крупных представителей этого жанра. И, по крайней мере, с идейной точки зрения. Поскольку их, если их привести в такой вид, то они будут очень напоминать ее. Именно они будут больше пазлами, скажем, с опциональным экшен-подходом, который надо именно решать.
Тот же Metal Gear, да, мне тоже он показался очень похож на пазл. Там даже есть режим, ну, бонусный какой-то, мини-уровни даются, где нужно сделать что-то. Ну, там, грубо говоря, дойти до выхода.
Ну, типа тренировки.
Да, типа тренировки, типа бонусных уровней. И он вообще полностью пазловый. То есть даже с противниками, если все равно там нужно сначала подумать, решить, как в нужной последовательности их вырубать, там обходить камеры, обходить лазерные лучи и так далее, что это практически становится пазлом действительно полностью.
Да, вот такая мысль. Как вы думаете, вы согласны с этим или нет? Считаете ли вы, что можно в стелс-игре увидеть пазл? Или все-таки это не так?
Как всегда у нас в комментариях и так, даже без наших запросов, люди пишут интересные с их точки зрения игры, вот, представители жанра, который мы рассказываем. Я думаю, что в этот раз тоже нам расскажут о многих интересных играх. Будет что обсудить.
Да, и на этом у нас все на сегодня. Это был 27-й выпуск подкаста allgames.ru. С вами были Virgil
и Димаус.
Удачи и хороших игр.
И до следующих встреч.